Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж 8. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Картина «Артаксеркс. Аман и Эсфирь» до 24 минуты. Картина «Заговор Юлия Цивилиса» с 30 минуты. Вторая дорожка. «Цивилис. Окончание» до 35 минуты. Вставка материала о фреске Рафаэля «Афинская школа». Картина «Два негра». Серия картин «Апостолы». Нью-Йоркская картина «Христос». Картина «Синдики. Начало». Третья дорожка. «Синдики. Окончание» до 29 минуты. «Смерть Генрикье». Картина «Юнона». Роль света в поздних картинах. Четвертая дорожка. «Переезд на Лауриграхт». Заключительный этап творчества. Венский, Лурский, Кёльнский и Гаагский автопортреты. Портреты Лереса, неизвестной женщины, и портрет Иеремиаса Деккера.
Введение. Рулон, к прослушиванию которого вы приступили, входит в серию монтажей творчества Рембрандта. В своем первоначальном варианте, 1969 год, небольшой монтаж под таким названием был приурочен к 300-летней годовщине со дня смерти великого голландского художника, которая широко отмечалась во всем мире. Так, в Республиканской центральной библиотеке для слепых началась работа по созданию так называемых экспериментальных записей по изобразительному искусству с широким применением новых для говорящей книги изобразительных и выразительных средств, разработка специальных текстов, биологическая форма чтения, два диктора, наложение музыки, циклы записей, всеобщая история искусств, государственная Третьяковская галерея, что такое живопись, что такое архитектура. Но вновь и вновь приходилось возвращаться к переработке и дополнениям сначала монтажа, а затем серии монтажей о Рембрандте, чтобы еще лучше уяснить и реализовать богатейшие потенциальные возможности говорящей книги для посильного построения в сознании ее слушателя неповторимой, глубоко индивидуальной художественной картины мира, такой картины, которую видит мастер, стоящий на вершине зрительной культуры человечества. Исключительное разнообразие рембрандтовских композиций, портреты, пейзажи, интерьеры, групповые сцены открывало широкие пути для пояснения незрячему слушателю структуры неподвижного зрительного кадра, выхваченного из киноленты жизни. А высочайшая эстетическая и этическая значимость произведения Рембрандта давала возможность приобщить слушателя к величайшим сокровищам изобразительного искусства. Многие крупные писатели и искусствоведы, как у нас в стране, так и за рубежом, посвящали Рембрандту десятки и сотни страниц. Но все они были зрячими людьми, и свои замечательные работы писали для зрячих. И они сами, их читатели, постоянно имели перед глазами картины, о которых шла речь, или их репродукции. Ни один из авторов не останавливался на множестве очевидных с первого взгляда особенностей и деталей. Поэтому на протяжении более чем 20 лет автор-составитель, всемерно расширяя круг использованных источников, пытался извлечь из них максимум доступной для слухового восприятия информации и построить серию таких слуховых моделей, рисунков и картин, которые позволили бы не только уяснить слушателю структуру этих произведений, но и связанные с ними эмоциональные переживания художника и зрителя. Отдельные рулоны серии творчества Рембрандта можно слушать отдельно друг от друга, потому что главное в каждом из монтажей — не сюжетная линия, а эти экспериментальные слуховые модели. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Держбицкий.
Картина Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина «Артаксеркс. Аман и Эсфит. 1660 год» посвящена главному эпизоду легенды. Иудейка Эсфит была взята в жены персидским царем Артаксерксом. Ее родственник и воспитатель Мардохей последовал за ней во дворец, не объявляя о своем родстве, и заслужил немилость царского любимца, визиря Амана, за свою непочтительность. Мардохею удалось предотвратить заговор против жизни царя, за что Артаксеркс приказал Аману воздать Мардохею царские почести. Это усилило ненависть Амана к иудейскому племени.
Картина Рембрандта – один из тех шедевров, в которых его искусство достигает своих высочайших вершин. Она сравнительно невелика. Длина 93, высота 71 сантиметра. Сквозь полумрак мы различаем три человеческие полуфигуры. Их сдержанность граничит с оцепенением. Восстановив содержание легенды и всматриваясь в пространство за изобразительной поверхностью картины, мы начинаем волноваться так, как будто давно знаем этих людей и отвечаем за их судьбы. В слабо освещенном помещении, отделенные от нас круглым пиршественным столом, сидят глубоко потрясенные только что происшедшим слева профиль царедворец Аман, в центре лицом к зрителю царь Артаксеркс и справа профиль его жена Эсфит.
Итак, пользуясь доверием всесильного персидского царя, жестокий и честолюбивый визирь задумал за его спиной и от его имени уничтожить всех иудеев. Все уже было подготовлено. Но, рискуя жизнью, ибо никто без зова царя не смел вступать в его покои, пришла к Артаксерксу юная царица Эсфит, пригласила его вместе с вероломным Аманом на пир и за пиршественным столом смело обвинила визиря в коварных замыслах, направленных против ее народа.
Этот исторически недостоверный рассказ об иудейке Эсфире, защитившей свой народ от гибели, был воспринят Рембрандтом как победа правды и справедливости над коварством злом. Художник запечатлел момент молчания персонажа. Но это молчание за фишки перед публикой. Никто из участников сцены не смотрит друг на друга, и никто не замечает зрителя. Участники совершающегося на наших глазах психологического поединка охвачены той внезапной пассивностью, которая неминуемо наступает у человека вслед за тяжким известием. Бездействие героев скрывает напряженную интенсивность их душевного состояния.
В этой сложной психологической ситуации решение судьбы человека каждый из присутствующих испытывает глубокие, но различные чувства. Выбирая для изображения драматический момент обречения, Рембрандт строит свою картину на контрасте двух образов. Уверенный в правоте своего дела, вдохновенный Эсфирий и застигнутого врасплох, затаившего злобу, но уже бессильного и обреченного Амана. Таинственный, клубящийся вокруг героев и за ними коричнево-черный полумрак, скрывающий аксессуары покоя царского дворца, сгущается в левой части картины, вокруг зловещей, но поникшей на наших глазах фигуры преступника.
Ослепительным и загадочным золотым светом озарена лишь грациозная фигура, изображенная в профиль молодой царственной женщины. Она словно вписана в равносторонний треугольник справа от зрителя, вершину которого образует роскошный высокий головной убор из чистого золота, унизанный жемчужными цепочками. Она окончила свою речь. Мы догадываемся об этом по характерному жесту ее еще приподнятых рук, уже коснувшихся локтями края стола и опускающихся на его поверхность. В ее сцепленных нежных пальцах, выступающих из широких рукавов роскошного светлого платья, тоже унизанного цепочками из золота и драгоценных камней, еще живет последний проблеск движения. Руки, как всегда, дольше всего живут у Рембрандта. Эсфирь еще целиком находится во власти пережитого, поэтому, смотря на нее, нам не нужно знать смысл ее слов. Ей было мучительно трудно произнести обличительную речь. Она взволнована своим поступком, как никто другой, и трепетно ждет царского приговора.
Образ этой хрупкой, но героической молодой женщины, осмелившейся открыто выступить против всесильного визиря, которого ненавидела и страшилась вся страна, занимает особое место в ряду лучших женских образов Рембрандта. Содеянное ею художник воспринимает как естественный порыв души, исполненный чистоты помыслов и высшего благородства. Вместе с тем внешний облик Эсфири полон поэтического обаяния молодости, женственности и прелести, что так редко бывает у позднего Рембрандта. Мы видим ее слегка наклонившееся лицо, профиль, нежная, хорошенькая, милая, написанная какой-то особенной, тающей светотенью, лицо с неподвижным, словно говорящим взором печальных красивых глаз, с полуоткрытым ртом. Красота Эсфири подчеркнута пышным нарядом, золотыми серьгами, драгоценным жемчужным ожерельем, сказочным головным убором, не скрывающим золотые пряди волос. Плавный контур мягко очерчивает формы чудно округленных плеч, невысокой девичьей груди, изящных рук, и на спине переходит в стремительную, не спадающую вправо до середины края картины, размытую верхнюю линию ее мерцающей золотой мантии, придающей осанке восседающей царицы горделивую уверенность.
Но все это восточное великолепие, мерцающее, сияющее, все это женское очарование оказывается лишенными, собственно, материальности. Живописная, светоносная палитра у Рембрандта кажется подчиненной духовному началу, оказывается до предела насыщенной трепетной остротой человеческих эмоций. Ломкая венценосная фигура Эсфири, озаренная ярким лучом света, идущим от зрителя, блеск драгоценностей, горячий розово-красный цвет ее платья и пышная вся в золотых блестках мантия, разрывая тьму, звучат как символ победы. Thank you. Свет и свет слились в женской фигуре воедино, обрели наибольшую силу и звучность. В трепетном движении мелких корпусных, то есть плотных и непрозрачных мазков, моделирующих складки на широких рукавах, головном уборе и мантии, в сложной игре светотени как бы раскрывается внутренняя напряженная жизнь, которой охвачена молодая женщина. Но в жесте ее рук, в скромно опущенном взоре, склонившейся, но уже вновь приподнимающейся голове, мы читаем не только волнение, но и осознание выполненного долга. Выпрямляясь, Эсфирь, кажется, обретает не только царское величие, но и неприсущую женщинам силу.
Ближе всех к Эсфире находится величественный Артаксеркс, от которого зависит исход событий. Громадная фигура владыки эфирской державы в золоченой мантии, сверкающей фантастическими переливами и бликами от падающего откуда-то сверху и слева яркого света, отодвинута от нас в глубину. Коричневые тона сменяются фисташковыми, зеленоватыми, оливковыми, то есть желто-зелеными с коричневатым оттенком, серо-голубыми. Своей золотой короной, надетой поверх тюрбана, он возвышается почти до верхнего края картины, тем самым представляясь реальной защитой своей любимой жены и ее народа. Не случайно величавый царь и беззащитная царица образуют общую группу. Артаксеркс задумался над только что услышанным. Сдерживая яростную вспышку, он жестко сомкнул губы и властно сжал сверкающий золотом царский скипетр в правой руке, словно указывая им на Эсфирь и одновременно локтем той же руки, как бы отстраняя Амана. Глаза повелителя затуманены скорбью, душевной болью разочарования в друге. Величайшей трудностью он преодолевает в себе воспоминания и чувство жалости, чтобы принять единственное справедливое решение — покарать Амана смерти.
Особенно психологически точно раскрыт образ Амана. Он сидит в профиль к нам слева. У самого края стола, обреченный, одинокий, весь сжавшись и как бы внутренне обливаясь холодом и страхом. Визирь затаился, но оцепенелая поза выдает его состояние. Он понял, что обречен. Правая рука, облокотившаяся о стол, обессилев еще сжимает ножку широкой чаши с вином, которая сейчас уже не сдерживаемая, а деревеневыми пальцами упадет вниз и покатится по коврам. Тревожно звучит кроваво-красный цвет плаща, своим глухим горением соответствуя безнадежности и отчаянию Амана. Голова его низко опущена. Характерный профиль приговоренного к отсечению головы человека — Рембрандт когда-то подсмотрел в одной из иранских миниатюр своей коллекции. Свет померк в глазах этого человека.
Образ Амана сложен. Высокая гуманность рембрандтовского отношения ко всем без исключения людям заставляет видеть в Амане не столько злодея, сколько глубоко страдающего человека, испытывать к нему снисхождение и даже сочувствие. Еще час назад этот уверенный, смелый, еще молодой и внешне красивый человек был на вершине власти, безнаказанности и почета. Как бы маскируя будущую внутреннюю драму, оба главных героя, и Средволец Аман, и царица Эсфирь, обращенные лицами друг к другу, держат глаза опущенными вниз. Одно сопоставление Эсфири и Амана показывает, на чьей стороне правда, а теперь и сила. И приговор Артаксеркса кажется предрешенным. Расстояние, отделяющее Амана от царя, кажется огромным. Его трагическая фигура темна и бесплотна, как темны и бесплотны его мысли. Он понимает, что Артаксеркс его уничтожит.
Рембрандт избегает сильной мимической выразительности, лица неподвижны, в то время как в позе и жесты оказываются красноречивые мимики. Но, пожалуй, еще большую роль в обрисовке действующих лиц, в показе драматического конфликта, играет эмоциональная среда, окружающая этих людей сгущенная трагическая атмосфера, полна предгрозового напряжения.
Краски картины рдеют, как угли под пеплом. Эмоциональная заряженность колорита здесь такова, что красочные оттенки воспринимаются как оттенки чувства. Красочный слой кажется живой и переливающейся драгоценной маской.
Воодушевление Эсфири и зловещая затаенность Амана выражены уже в световой характеристике этих образов. Излучающий свет Эсфири, ее красочный лейтмотив, словно горящий изнутри розово-красный тон платья и сверкающее золото мантии, противопоставлен как бы окутанный зловещим облаком Аман, фигура которого едва выступает из мрака, лейтмотив Амана — сгущенный темно-красный багровый тон. В то же время мы видим, что на каждом квадратном сантиметре холста идет изменение тончайших полутонов.
Сколько бы раз мы ни возвращались к картине, наш глаз будет получать все больше и больше ощущений от изменяющегося цвета. И этот изменяющийся тончайшими промежуточными тонами цвет и создает окончательно ту глубину человеческих переживаний, которыми наполнена картина. Устремленный влево от нас взгляд Артаксеркса, опущенные взоры Амана и Эсфири, движение их рук лишь развивают и уточняют мысли художника.
Свет в этой картине распространяется не только по законам линейно-перспективного правдоподобия, но и по законам, созданным художником. В самом деле, посмотрите, ведь, судя по всему, должен быть лишь один источник освещения, но свет падает на Артаксеркса с разных сторон. Артаксеркс освещен слева сверху, а свет, падающий на Эсфирь, идет прямо от зрителя. Но он не попадает на царя, значит, это луч. Однако зрителя это не смущает. Он продолжает верить в правду картины. Или другая особенность. Большое освещенное пятно, объединяющее фигуры Эсфири и Артаксеркса, сдвинуто несколько вправо и уравновешено точно найденным небольшим пятнышком света на шее и плече Амана слева.
В большом светлом пятне царской четы выделяется сжимаемый правой рукой Артаксеркса золотой слиток. Эта косая полоска на изобразительной поверхности кажется раскаленным металлом, а украшение на нем — жидкими каплями расплавленной и сверкающей массы. От скипетра, так же, как и от пальцев Эсфири, идет золотое сияние, озаряющее одежды царя, который, освещаясь еще и слева сверху, бросает на все свой тяжелый вязкий свет. Если изображаемые люди материально неощутимы, то поразительная материальная ощутимость, можно сказать, весомость этого золотого сияния, местами приобретающего красноватые, коричневатые, оливковые оттенки. Поразительная свобода обращения с краской, которая как будто набухает, плавится, течет вместе со светом. Но именно эта свобода, подвижность краски делает ее чисто духовным фактором, непосредственным воплощением чувства. Густое, золотое сияние скипетра, задрожавшего в руке от аксесса, оттеняет гаснущее холодное свечение чаши, да сильно опущенный на стол аманом, внезапно потерявшим свою былую безграничную силу.
Так у Рембрандта духовная энергия неодушевленного предмета непосредственно переходит в излучение, в среду. И нет места в пространстве за изобразительной поверхностью картины, где не шла бы борьба страстей, где бы не вспыхивали и не гасли надежды, стремления, порывы, вспышки зла и добра.
От картины к картине живопись Рембрандта становилась все совершеннее. Каждое новое произведение ставило перед Рембрандтом новые задачи, но Рембрандт не выдумывал их для себя. Они возникали естественно в ходе работы. Если мы посмотрим на полотна Рембрандта, расположив их хронологически, то увидим, что каждая последующая вещь по своей живописи почти не отличается от предыдущей. Но изменение живописи в картинах, написанных промежутком в 1-2 года, становится принципиальным.
Это сложная, невидимая для окружающих внутренняя жизнь художника постепенно сделала невозможным общение Рембрандта с теми светскими кругами Амстердама, в чьих руках были и власть, и богатство, но для которых существовала лишь иллюзия духовной жизни. Некое подобие изысканного платья, надетого для пущего блеска. Подлинная духовная жизнь была им глубоко противопоказана. У Пушкина есть блестящие строки, которые точно объясняют этот конфликт. «Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, тизнит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не страшна».
Рембрандта в годы его славы окружали люди не только знатные и богатые, но и достаточно образованные, чтобы гордиться картиной хорошего художника в своем доме. Но только до тех пор, пока он удовлетворял их представлениям о хорошей живописи, и, что еще важнее, пока он хотя бы внешне вел понятную для них жизнь, то есть занимался живописью, ну, конечно же, очень добросовестно, как одним из тех дел, которые дают деньги, славу, почет. Когда же Рембрандт, сменяясь, стал меньше получать заказов И вместо того, чтобы одуматься, понять, что этот товар на рынке не пойдет, продолжал все дальше отходить в своих работах от требований заказчика, то буржуа воспринял это как личное оскорбление. Рембрандт не только как художник, но и как человек стал непонятен. Что ему нужно? Зачем он вел себя так неразумно, так странно?
Арт де Гельдер вел в доме Рембрандта почти отшельническую жизнь. Да иначе и не могло быть. Молодые художники, которым еще памятно было имя Рембрандта, издевались над работами великого художника, если они вообще попадали в поле их зрения, и называли его не иначе, как «старый колдун». Те же, которым его имя ничего не говорило, подсмеивались заодно с другими над этой кличкой или просто пожимали плечами. Даже те художники, которые несколько лет назад помогали ему, теперь уже больше не скрывали своей антипатии. Они не понимали прогрессирующей мрачности рембрандтовского творчества. В его работах тени становились все гуще, краски темнее, туманнее. Везде сияние блеклого золота и пурпура, и краски лежат на холсте жирными слоями. Великий художник и его судьба уже никого не интересовали. Да и молодые перестали заглядывать к Титусу. Благо, некоторые из них уже прославились и рассчитывали на лучшие гонорары у богатых торговцев. Филипс де Конинг сильно изменился. Волосы у него вылезли, он обзавелся брюшком. О своем бывшем учителе он, видимо, больше совсем не думал.
Жизнь художников в Амстердаме протекала по-новому. Люди старшего поколения поумирали и были забыты. В Зените была школа молодых, которые всячески поносили своих предшественников и воображали, что открывают новые пути. Де Гельдер, одержимый поклонник творчества Рембрандта, являлся их страстным противником. Первое время, когда он еще изредка заглядывал в герб Франции и, забыв свою застенчивость, пламенно и всеми силами души выступал в защиту Рембрандта, над ним сначала смеялись, а позже совсем перестали его слушать. Оскорбленный, но уверенный в своей правоте, отдавая себе полный отчет в своей приверженности к Рембрандту, де Гельдер оставался в мастерской на Розенграфте. Он оберегал Рембрандта, не отступая от него ни на шаг. Он повсюду следовал за ним по пятам, как бы ни случилось с учителем беды.
Особое место в творчестве Рембрандта занимает картина «Заговор Юлия Цивилиса». 1661 год, Стокгольм. Единственное в его произведении исторического жанра, выполненное в формах монументальной живописи, картины большого масштаба и связанные с архитектурой, но обладающие самостоятельным и общественно значительным образом содержания. Интересная история этой картины. Рембрандтовское полотно предназначалось для украшения построенной незадолго до того Амстердамской ратуши. Ее начали строить еще в 1648 году, когда был заключен исторический Вестфальский договор. На строительство ратуши не жалели денег, пригласили отличного архитектора, незадолго до того совершившего путешествие в Италию, Якоба ван Кампена, который приступил к сооружению задуманного им памятника победы Нидерландской революции немедленно. Но дело продвигалось не быстро. Правда, в 1655 году, через 7 лет после того, как в болотистую почву загнали 13650 свай и кольев и осветили фундамент, над лесами будущего пятиэтажного здания наконец-то возвели временную крышу,
К живописным работам для украшения ратуши были привлечены наиболее известные портретисты и исторические живописцы страны Томас де Кейзер и бывшие ученики Рембрандта Фердинанд Боль и Говард Флинк. Гигантскую галерею, окружающую двухэтажный зал совета, предполагалось украсить картинами, иллюстрирующими различные эпизоды восстания против римлян племени батавов, обитавшим в древности на территории Нидерландов и считавшихся предками голландцев. Такие картины по замыслу устроителей должны были напоминать об успешно закончившейся борьбе Нидерландов против испанских захватчиков.
В 1659 году к росписям еще не приступали, но внезапно они потребовались безотлагательно. Дело в том, что в июле этого года состоялась свадьба дочери незадолго до того умершего штатгальтера Нидерландов с немецким князем.
Бывшему ученику Рембрандта Говарду Флинку поручили привести все в соответствующий вид. Ни привлечение крупнейшего живописца Голландии к работе общенационального значения служит лишним доказательством непризнания Рембрандта со стороны правящих кругов и торжества академической школы, представленной в литературе Йостом Вонделем, а в живописи одним из старейших учеников Рембрандта, Говардом Флинком. Флинк был виртуозом. В течение двух дней он сумел набросать углем четыре огромные композиции, расцветив их развозимыми в обыкновенной воде акварельными красками, предназначенными, как известно, для живописи не по стене, а по бумаге.
Выполненные Флинком росписи были обречены на быструю и неминуемую порчу. Следовало подумать о чем-то более серьезном, о живописи, достойной величественной ратуши. Именно тогда Флинку было сделано предложение приступить к росписи по-настоящему. Осуществить задуманное удачливый ученик Рембрандта не успел. Смерть уже стояла за его спиной. Говард Флинк мужественно, но недолго боролся со своим недугом. На две болезни он мало разговаривал, и все же, умирая, он сказал одному из своих друзей: «Единственный, кто может достойно выполнить порученный мне заказ, это Рембрандт».
Возможно, говорили теперь, что в предчувствии конца Флинк испытывал угрызение совести за измену старому учителю, и в этом покаянном настроении пожелал исправить прежнюю несправедливость. А уж если художник на смертном одре дает высокую оценку коллеге по профессии, то надо полагать, он искренне убежден в этом. В таких делах трудно рассчитывать на сохранение тайны, и тем или иным путем сказанное Флинком дошло до ушей городских заправил.
232 года спустя, в 1891 году, в Амстердаме была сделана находка, взбудоражившая всех почитателей Рембрандта ван Рейна. Конечно, и до нее знали, что Рембрандт в последние годы находился в нужде, что его без конца преследовали кредиторы, в частности, коллекционер Беккер, и что ему сужал деньги художник Ван Людик, бывший доверенным лицом бывшего друга Рембрандта, ныне бургомистра Яна Фикса. В этом смысле найденное и собственноручно подписанное Рембрандтом денежное соглашение, заключенное в 1662 году между ним и Ван Людиком, ничего нового не сообщало. Сенсационным было другое. В документе было сказано: «Господин Рембрандт готов счет погашения долга выплатить своему другу Ван Людику четвертую часть тех денег, которые он получит после исправления написанной им картины для ратуши, и четвертую часть той суммы, которая причитается ему за саму картину».
Рембрандт писал картину для ратуши. Об этом никто никогда не слыхал. Была в галерее картина бывшего сотоварища Рембрандта, Яна Левинса. Тот исполнил ее в 1661 году. Висели три картины замечательного фламандского художника Якова Йорданса, ставшего после смерти Рубенса и Ван Дейка главой фламандской школы живописи. В одном из темных углов находилась картина, которую приписывали одному из самых посредственных учеников Рембрандта, Юриену Овенсу. Но Рембрандт...
Специалисты принялись за розыски. Прежде всего надо было установить, о какой картине идет речь в соглашении. Им повезло. В вышедшем в 1662 году путеводителе по Амстердаму, принадлежавшем перу Мельхиора Фопкинса, в котором, естественно, рассказывалось и о ратуше, они нашли такую фразу. В одном из углов ее большой галереи находится картина, изображающая Цивиса в тот момент, когда он во время ночного пира призывает своих соплеменников к борьбе. Написал ее Рембрандт.
В 1891 году в галерее находилась лишь одна картина, изображавшая Цивиса, та самая, которая считалась принадлежащей Овенсу. В 1892 году специальная комиссия подвергла исследованию это некрасивое и грязное полотно. Тщательная проверка показала, это может быть Овенс, это может быть кто угодно, только не Рембрандт.
Зато была одна во многом загадочная картина, не столь, правда, огромных размеров, которая теперь, в свете новых данных, приобрела в глазах исследователей исключительный интерес. Находилась она почему-то в столице Швеции, в Стокгольме, и называлась, впрочем, как только ее не называли. Она появилась в частной коллекции шведского короля в 1785 году. О ней было известно, что она принадлежит кисти Рембрандта. Исполненная густыми, словно светящимися изнутри красками, столь характерными для Рембрандта, в удивительной гамме серебристо-серых, серебристо-голубоватых тонов, таинственные, полное кипение страстей, она производила большое впечатление. То, что зритель попадает в драматически накаленную атмосферу, становилось ему понятным сразу. Рассказ был о давних временах, и как часто у Рембрандта при некоторой условности общего замысла в картине угадывалось скрытое значение, более глубокое, нежели первоначальный сюжет.
Но что это был за сюжет и как называется картина? У нее не было точного названия, и какое на ней изображено событие, реальное или на библейскую тему, никто сказать не мог. Ясно было одно — речь шла то ли о заговоре, то ли о клятве, то ли о каком-то тайном сговоре. Дело происходило ночью, за пиршественным столом, а главный герой был одноглаз.
Был одноглаз, грузен, широк в плечах и решителен. И у него была ярко-рыжая борода и огромная тиара, богато украшенный головной убор древних царей Востока. Вот эта тиара и путала все карты. Именно из-за нее, да из-за того, что герой был одноглаз и как будто не очень молод, кое-кто считал, что картина посвящена чешскому национальному герою-полководцу Яну Жишке. Сохранилось предание, что предводитель народной армии носил головной убор, напоминавший тиару. Ну а о том, что вождь гуситов был крив на один глаз, знали все, и его враги, и его друзья. Что вы, утверждали другие ценители, тут явно библейский мотив, вот только не поймешь, какой именно, тиара-то восточная. И все из-за той же тиары, точнее из-за того, что Рембрандт изобразил ее
желтый и голубой, а это цвета шведского национального флага, была выдвинута совсем любопытная гипотеза. Картина посвящена одному из легендарных эпизодов ранней шведской истории. В общем, те, кто называл эту картину «заговор», не очень ошиблись в своих рассуждениях. Только, как теперь стало ясно, к данному названию следовало прибавить еще одно слово, вернее, имя — «заговор Цивилиса». Ибо то, что именно этому одноглазому предводителю батавов, находившемуся на службе у римских властителей, и в 68 году новой эры поднявшему восстание против поработителей своей родины, была посвящена картина Рембрандта, теперь, после сопоставления всех фактов, не вызывало у занявшихся исследованиями и поисками ученых никакого сомнения. Равно как и то, что картина, уменьшенная и частично переделанная композиция, которую мастер создал для ратуши в Амстердаме.
Амстердам и Стокгольм. Роспись на стене, превращенная в картину на холсте. Полотно, так и не вернувшееся на приготовленное для него место и замененное немудрящей картиной Оуэнса, который, как удалось выяснить, просто смыл акварельные краски Флинка, раскрасил его театральные декорации маслом и, пририсовав еще десяток фигур, успел все это сотворить за 4 дня. 4 дня, потому что его торопили. В галерее вновь ожидали именитого гостя, а между картинами Левинса и Йорданса после возвращения Рембрандту его произведения вновь сияла пустота. А за всем этим еще одна неведомая страница творческой биографии величайшего художника мира. Теперь ученые могли ее восстановить.
Итак, 1661 год. Истертые серые камни вдоль каналов, веревки, на которых сушит свое латанное, перелатанное белье городская беднота. Снова, как и в молодости, низкие потолки и низкие двери, маленькие тесные комнаты. В большей, выходящей на улицу, магазин. Лавочка приносит немного дохода, но все-таки она как-то кормит. И Рембрандт может заниматься одним лишь своим любимым делом и работать, работать, работать. Неподалеку от гостиницы для бедняков вал, старый крепостной вал. Когда взбираешься на него, далеко видно окрест, и горизонты становятся другими. Рембрандт не молод, ему 55 лет, но он еще полон сил, и горизонт его мыслей высок и светел.
Мы не знаем, кто передал ему от имени магистрата заказ на картину для ратуши. Одно несомненно, весной 1661 года, почти одновременно с Левинсом и Йорданссом, Рембрандт получил неожиданное предложение написать большое историческое полотно, отчасти из-за чрезвычайных обстоятельств, связанных со смертью Флинка. И, быть может, потому что Рембрандт считался специалистом по ночным сценам, а сцена, которую ему предстояло написать, происходила ночью. Факт оставался фактом. Его разыскали. даже несмотря на то, что по злой воле ростовщиков и сутяг, обесчещенный в глазах так называемой приличной публики, вызывавший злобу и недоверие у всех тех, кого не устраивал его светлый гений, он жил теперь на задворках Амстердама, в районе тогдашнего амстердамского гетто.
Колебался ли Рембрандт? Трудно сказать. Конечно, у него уже был печальный опыт общения с сильными мира сего, с патрициями и толстосумами, и теми, кто заседал в городском магистрате, и теми, кто был помельче, но отнюдь не порядочнее, отнюдь не умнее. Рембрандт принял заказ. Я обязался исполнить картину в срок.
Знаменитый древнеримский историк Тацит, у которого Рембрандт почерпнул необходимые для работы сведения, писал: «Все началось с того, что Тивилис ночью созвал на пиршество главных представителей своего племени и наибольших смельчаков из простого народа, и там призвал их к восстанию. Решение было скреплено клятвой. Именно этот момент решил изобразить Рембрандт. Собравшиеся вокруг пиршественного стола участники восстания, скрестив мечи и подняв чаши, произносят слова клятвы.
Полгода вдохновенно работал Рембрандт над огромной картиной. Три четверти полотна было выдержано в мрачных и таинственных красноватых тонах, а в центре факелы бросали фантастические отсветы на захватывающую сцену принесения присяги батавскому полководцу. Полгода неотступно находились перед его внутренним взором герои рождающегося творения. Как всегда, художник задрапировал своих героев фантастически, порожденный его воображением и воспоминаниями о коллекции костюм. Как обычно, художник выбрал пусть не очень реальный и условный, но зато красочный, создающий настроение фон. И снова, доведя до совершенства свой излюбленный контраст света и тени, он передает незримой под внешней оболочкой движение человеческих душ. Драматическая коллизия становится предельно емкой.
Нынешние размеры картины очень далеки от первоначальных, когда в длину полотно достигало 15, а в высоту свыше 6 метров. Рембрандт писал картину частями, фрагмент за фрагментом, и так, что каждый законченный кусок легко представлялся к остальным. Полгода неославного творческого горения, радости творческого труда. Муниципальный совет даже и крупный аванс прислал. Дескать, нужны эти и холст, и подрамники, и краски, и всякие другие рисовальные принадлежности. Рембрандт был охвачен пламенным вдохновением. Наконец-то сбывается давнишняя его мечта. Его творение будет висеть во дворце городского самоуправления. Имя его опять будет у всех на устах. Наконец-то честолюбие и гордость художника вновь получит заслуженное удовлетворение. работал огромными частями. Краски вспыхивали и гасли в золотом сумраке. Рембрандт по-мальчишески горд необычайными размерами и богатством красок своей картины. Домашним его видно, как свет и тени на колоссальном холсте изо дня в день приобретают все большую и большую глубину. Близкие преисполнены гордости за великого художника, гордости за полученный им заказ. Будущее манит и улыбается. Слепая богиня судьбы милостиво склоняет чашу весов в сторону благоприятствования.
В один из весенних дней колоссальную картину водрузили на торцовую стену большого зала «Новый ратуш». Члены совета собрались в полном составе и стали рассматривать творение Рембрандта. Большая часть огромного продолговатого холста, прибитого к противоположной стене, была уже написана. Белые пятна в верхних углах, первыми бросавшиеся в глаза, были теми частями полотна, которые выходили за края гигантской арки. То, что сверкало в пределах этой арки, было настолько огромным, что в сравнении с ним казался маленьким, даже сразу вспоминавшийся ночной дозор. Кроме того, оно было настолько странным, что трудно было делать какие-либо выводы, пока глаза не привыкнут к этому зрелищу, подобно тому, как водолаз должен привыкнуть к фантастическому свету, вернее, не к свету, а к таинственной полутьме, разлитой в глубинах моря под толщей беспокойных волн. Чем все это было освещено? И где происходило? В крепости, выступающей из неумолимого лесного мрака, который нависает над каждым убежищем человека в ожидании минуты, когда он сможет уничтожить и стереть с лица земли это убежище. Или в крытой галерее недостроенной или, напротив, разрушенной резиденции короля варвара, которую вырывает из тьмы не то свет факела или костра, не то какое-то неземное и непонятное сияние, стелящееся вдоль средней горизонтали, падающее на одежды и старинное оружие заговорщиков, чьи призрачные и вневременные фигуры излучают слабый блеск в ночи, пронизанный криками сов и шорохом листьев. Похожие на маски, и в то же время почти призрачные, не связанные временем и отрешенные от мелких тревог, они словно выступали из предвечной тьмы, сверкая мечами, латами, кубками и таля в глазах глубокие озера непроницаемого мрака. Каждый из них был не столько самим собой, сколько частью величественного целого, и в соприкосновении их мечей была такая же родственная близость, как если бы по древнему обычаю каждый надрезал бы себе руку и влил в свои вены каплю крови соседа. Никто из них ничего не понял. Они то переглядывались друг с другом, то снова переводили глаза на огромную картину. Некоторые с недоумением и досадой пожимали плечами. Наконец, кто-то отважился высказать свое мнение.
Заказчики остались недовольны. Их не устроила ни живопись, смелая и необычная, ни главный герой с его огромной желто-голубой тиарой и свирепым выражением лица, ни композиция. Но прежде всего им оказался чуждым сам дух картины. Им хотелось, чтобы на стенах ратуши звучал не гимн искрометному и всепобеждающему восстанию, а словословие буржуазно-дворянской элите. Не успели еще прозвучать первые критические замечания, как судьба рембрандтовского детища была решена. Картина, по общему признанию, совершенно не удалась. Это теперь какая-то дьявольская стряпня, нечто противоестественное, искажающее историю и крайне мрачная.
И кем стал их Юлий Цивилис, и герой Эшефарф с мужицким лицом, огромный неотесанный мужик, грубый и сильный, как животное? Гражданской солидарности, к мятежу. И в ней было еще что-то. Никто, а заказчики, члены городского совета в особенности, не любят думать, что они тоже смертны, а полотно никто из них не знал, почему дышало смертью.
Картина не только не может содействовать благолепию ратуши, но скорее обезобразит светлый и величественный зал и самым возмутительным образом нарушит гармоническое сочетание между архитектурой здания и его убранством.
3 дня провисела там картина, и каждый член совета считал своим долгом публично высказать свое отрицательное отношение к ней. Наконец отцы города приказали снять картину со стены. Но никто не знал, что предпринять с этим колоссальным полотном. Картина была возвращена Рембрандту для поправок. Ван Людик требует свои деньги. И получить их Рембрандт может только за картину, изготовленную им для ратуши. К тому же, если он ее перепишет, должны же они будут ему заплатить и за переделку, если он ее не перепишет.
Прижатый к стене коридором, Рембрандт безрассудно, как в былые времена, ставит свою подпись под новой распиской. Да, он обязуется уплатить Ван Людику хотя бы 1/4 денег, которые ему заплатят за переделку картины и за саму картину.
Конец первой дорожки.